У микрофона Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас, мне кажется, очень интересная передача получается. Владимир Варсобин на Кубе находится, оттуда вышел в эфир. А я нахожусь в Крыму, в славном городе Коктебель. Так что у нас такая вот большая географическая разница, которая еще раз подчеркивает ту разницу во взглядах, которая у нас с Владимиром чаще всего проявляется в нашей программе.
Да, звучит, конечно, как очень пляжно, Коктебель и Куба, но на самом деле Николай работает, так понимаю, а я нахожусь не в Варадеро, как многие могут подумать, а в Гавайи. Здесь очень серьезно. Ну, в общем, будете читать это я предвосхищаю. Николай, ну начнем с Беларуси, потому что годовщина событий, год назад случилось вот это. По-разному кто называет эти события, кто-то народно протестовал, по мнению многих в Беларуси выборов. Кто-то говорит, в Беларуси говорят официально Минск, что это инспирировано западными спецслужбами и так далее. Но произошли вот эти мощные движения Беларуси народные. Вот прошло год. Николай, вот как вы смотрите на эти события? Я к чему веду? Вот я сейчас нахожусь на Кубе, в Гаване. Здесь тоже были демонстрации. Известная история. Здесь даже были погибшие, кстати говоря, как и в Минске. Но здесь вот буквально на днях после этих событий кубинское правительство разрешило частный бизнес. Вот сейчас это последняя новость. 100 человек можно теперь кубинцам нанимать наемных рабочих. Это очень большой удар, конечно, по коммунизму, но, с другой стороны, это облегчит людям жить. Какие-то уроки Минск, Беларусь, Лукашенко, как вы думаете, вынес из тех событий?
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что погибшие были и в Вашингтоне в минувшем году, так что я думаю, что здесь какие-то статистика, если мы возьмем жертв, то она будет далеко не в пользу Соединенных Штатов Америки. Это первое. Второе. Я думаю, что определенные изменения в экономическом строе Кубы пойдут Кубе только на пользу. Думаю, что от идеалов революции Куба не отказывается, а определенное экономическое развитие должно происходить. Это второе, что хочется сказать. Третье. В Минске, Владимир, никаких проблем с частным бизнесом на самом деле не существует. Там можно им давным-давно заниматься. А то, что происходило год назад, я бы назвал это холодным душем для Александра Григорьевича Лукашенко, который его прибодрил, так сказать, как-то, но не изменил его политики. Я имею в виду политику внешнюю. Вот сегодня Александр Григорьевич выступил с заявлением в отношении Крыма.
Ну, давайте его послушаем. Николай, я вас перебью. Да, все-таки давайте послушаем Лукашенко, который очень... Вот по мне это очень жесткое заявление, если слушать это из Москвы, потому что по большому счету он сказал нет. Но это нет, он сказал очень обидно для наших бизнесменов-олигархов. Послушаем.
Это я говорю тем представителям, которые выступают в СМИ, и этому Шахназарычу, у Володи моего друга Соловьева, который все время кричит, когда Лукашенко Крым признает, я ему отвечаю публично, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает, Будапештская декларация, помните, мы ее подписывали? Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон. Клинтон, по-моему, тогда был. Тони Блэр или кто-то, кто там в Великобритании был. Кто-то там еще. Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю. Украина на это, вон видите, что творит. У меня руки развязаны. И Крым, и все остальное.
Да, это был Александр Лукашенко. Да, Николай, вот как вы относитесь? Ведь на самом деле он сказал, что он не признает. Почему? Потому что наши большие структуры финансовые тоже не признают Крым. Ни Сбербанк, ни прочее, на что он намекал.
Ну, смотрите, удивительное дело. Александр Григорьевич такой действительно противоречивый политик. Иногда, я думаю, что вот многие наши радиослушатели испытываешь к нему искреннюю симпатию, когда он делает заявление или показывает, гуляя по Минску в боевой выкладке, что он никуда убегать, как Янукович, не собирается, это вызывает уважение. Иногда он делает заявления, которые нас в России обижают и расстраивают. То есть такой вот многовекторный в своем многообразии политик. В данном случае Александр Григорьевич сказал чистую правду. Вот действительно чистую правду. К сожалению, на сегодняшний день крупные российские, что особенно недопустимо, государственные корпорации не пришли на сегодняшний день работать в Крым. В первую очередь, конечно же, государственные банки. И я вам скажу, что когда встречаешься здесь с крымчанами, то фамилия руководителя одного из государственных банков, который начинается на ту же самую букву, что и моя фамилия, вызывает у крымчан очень много негативных эмоций. Поэтому я считаю, конечно, что государство должно добиться того, чтобы крупнейшие государственные корпорации, банки, остальные структуры немедленно начали работать в Крыму. Это вопрос принципиальный. Если же у руководства этих наших государственных компаний стоят люди такие стеснительные, которые почему-то по какой-то причине не могут или не хотят работать на всей территории нашей страны, то надо поменять этих руководителей. Другого выбора я в данном случае не вижу. А что касается Лукашенко, его слова означают, если невежливый отказ, то уход от прямого ответа. И это вызывает на самом деле как раз сожаление. Поэтому мое отношение к тому, что сказал Лукашенко, сильно двойственное. С одной стороны, он сказал правду, а с другой стороны, пусть Белавия летает в Крым. Не вижу здесь никаких проблем. Не надо какого-то официального признания. Признание белорусскими товарами здесь в Крыму давно уже есть. Их очень и очень много.
Да, Николай, это очень странно, когда мы поддерживаем режим Лукашенко изо всех сил. Очень странно, что мы вливаем в белорусскую экономику даже сейчас больше денег, чем раньше. Извините, сейчас идут туда большие займы, которые, конечно, Лукашенко нам никогда не отдаст. Это надо просто понимать. Но при этом мы все время, Москва у него все время спрашивает, а что ты, Николай Григорьевич, Александр Григорьевич, можешь дать нам взамен? И он придумывает очень шикарные, очень симпатичные для слуха наших граждан причины, по которому он не собирается ничего делать. Вот даже вы, сейчас вам показалось, это хорошее обоснование. Но если вдруг Сбербанк признает, если Сбербанк войдет в Крым, если войдут все вот эти олигархи, о которых вы говорите, и когда он говорит, то я вам скажу, что он придумает еще что-нибудь. Александр Григорьевич очень опытный политик и очень опытный жонглер словами. Он нас водил за нос очень долго. Николай, скажите, все-таки это достаточно серьезный удар, на самом деле, по нашей позиции с Беларусью. Мы ожидаем от него тоже поддержки. Почему Лукашенко действует именно так? И изменится ли его позиция, если на него поднажать?
Смотрите, я сказал, что события августа для Лукашенко были холодным душем. В том смысле, что он сразу же пришел в реальность. Если у него были какие-то иллюзии, что путем ареста российских граждан, путем заигрывания с Западом, путем приглашения украинских пропагандистов в эфир белорусских каналов, он сможет как-то договориться с Западом о том, чтобы они не проводили цветные технологии, не пытались организовать все то, что там случилось дальше, то он сразу понял, что этого не получилось. Но прошел год, Александр Григорьевич после этого душа, как говорится, оделся, помылся, понял, что ситуация под контролем, что Россия помогла, что в Белоруссии большинство граждан его поддерживает, что силовики верны присяге, как и должны. И мы видим опять ту же самую многовекторность. Вы неправильно истолковали то заявление, мои слова по поводу заявления Лукашенко. Оно мне не нравится. Оно мне не нравится по сути, потому что он ушел от ответа на вопрос. Он-то должен сказать, белорусская политика не должна зависеть от мифических российских олигархов. Вот что. Но по сути он сказал правду. Российская Федерация должна принудить, в первую очередь, государственные компании работать в Крыму, чтобы Россия была единая, неделимая, чтобы везде было одинаково.
Николай, вот. Извините, вы уходите от этого вопроса. Он с помощью нас, когда крепнет Лукашенко, он становится самостоятельным. То есть такой замкнутый круг. Мы его поддерживаем и при этом поддерживаем его в многовекторности. Он, вы думаете, он сейчас изменит свою политику? Нет. Он будет сейчас делать все, вот просто уверяю вас, что не подписывать никакие дорожные карты. Он снова возвращается на свои старые рельсы. У меня остается вопрос, каким образом Москва может с Лукашенко справиться? И какая конечная цель у Москвы официальная на самом деле? Мы действительно хотим такой интеграции, при котором, в принципе, у нас создастся одно единое государство. Или Москве тоже это не нужно, на самом деле, единое государство с Беларусью, хотя она додекларирует, но вот экономическому блоку нашему там, правительству это на самом деле не нужно.
Владимир, знаете, в чем проблема? В том, что когда мы с вами анализируем ситуацию, вот мы с вами не можем знать, а что хочет Москва. Мы с вами не понимаем конечной цели политики Российской Федерации.
Вот соглашусь с вами, да.
Когда мы видим какую-то цель, например, как воссоединение России и Крыма оно происходило, мы ее поддерживаем. Когда же мы видим отсутствие цели, то мы можем только догадываться, есть ли эта цель и насколько близки мы к ее достижению, получается или нет. Знаете, есть такой образ политической борьбы, борьба бульдогов под ковром. Вот мы с вами, понимаете, даже ковра не видим. И мы не знаем, есть ли там бульдоги. Может быть, ковер совершенно ровно постелен, такая красная, красивая дорожка, и никакой борьбы там нет. А может быть, страшная борьба идет. Мы не понимаем, какая цель у нашего государства по отношению к Беларуси. Я могу сказать, что хотел бы я. Я хотел бы, чтобы союзное государство дополнилось Украиной, чтобы там перестал у власти на Украине быть нацистский и русофобский режим. Чтобы было построено реальное союзное государство с единой финансовой системой, с единой таможенной системой, с едиными границами, в перспективе с единой армией, потому что это все один народ. Вот что я бы хотел. И я хотел бы, чтобы моя страна заявила об этом. Первые заявления уже сделаны. Вышла статья президента, где он говорит, и я полностью с ним согласен, русский, украинец, белорус – это один народ. Давайте следующий шаг сделаем. Если мы один народ, у нас должно быть одно союзное государство. Иметь много государств – это расточительность. Везде в мире идет объединение, и только у нас разделение.
Николай, я понимаю вас. Я вас понимаю, я даже знаю, что вы скажете. Я, собственно, вы это проговорили уже несколько раз. Единственный вариант – вам убедиться, как сложно на самом деле вот со всем этим. Вы как-нибудь проехаетесь в Минск, съездите в Минск. И поговорите даже не с Лукашенко, конечно, до него трудно добраться. Поговорите с его окружением, с его чиновниками, с его экспертами, с его политтехнологами. И вам откроются такие бездны. Дело в том, что они, еще раз говорю, у них это стоит просто в голове. Они говорят сразу, мы не будем продавать свой суверенитет. Слово «суверенитет» у них, вот у окружения Лукашенко, это главное слово. И вот в этом проблема недопонимания Москвы и Минска. Москва пишет статьи, а Минск думает только о том, как вовремя взять деньги и удрать. Вот есть такая разница. Мы сейчас прервемся, Николай, мы прервемся и, конечно, вернемся к этой острой теме России и Беларусь через несколько минут. У микрофона Владимир Варсобин и, конечно же, Николай Стариков. Николай, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Мы говорим о Беларуси, мы говорим о том, о годовщине, и вот сейчас мы затронули тему, что тот проект, который пытается создать Москва с союзным единым государством, Минск блокирует, и Минск, и на самом деле элиты белорусские не согласны терять суверенитет никоим образом. Николай.
Давайте разберемся со словом суверенитет. Это очень такое слово, знаете, сложное, не все понимают, что туда включено. Что такое суверенитет, как я это понимаю? Это возможность осуществления действий в своих собственных интересах государством в различных сферах. Поэтому суверенитет есть культурный, экономический, политический, военный. Ну и еще там можно несколько найти суверенитетов. А вот теперь давайте с этой точки зрения посмотрим на возможности Белоруссии и России в случае их объединения, реального объединения в союзное государство. Суверенитет Беларуси, он пострадает или наоборот вырастет? Вот давайте возьмем. Экономически. Сможет ли Белоруссия, находясь в составе союзного государства, принимать решения, которые в интересах Белоруссии в экономике? Конечно. В большей степени. Потому что...
Каким образом с единым эмиссионным центром, скажите мне? Каким образом? Они будут зависеть от Москвы полностью. Экономически, финансово.
Сегодня, несмотря на то, что у нас эмиссионные центры разные, экономическая помощь идет из России в Белоруссию. Потому что у нас единое союзное государство, и мы Белоруссию поддержим. В случае объединения Россия будет еще большие деньги вкладывать в Белоруссию, поддерживать белорусские предприятия как свои собственные, налаживать там инфраструктуру. То есть произойдет ситуация, отчасти напоминающая Россия и Крым. Когда воссоединились, пошли и продолжают идти.
Но это не суверенитет, это поглощение. Да? Это в любом случае поглощение. Нет, конечно, ты обустраиваешь приобретенную территорию.
В Советском Союзе была Белоруссия, была Украина, была Россия. Никакого поглощения не было. Вот о чем идет речь. Не о том, чтобы поделить на области и, так сказать, ввести внутрь своего государства. Нет. Белоруссия, Россия, Украина остаются государствами, которые объединились. Как в Евросоюзе. Там же никто не отказывается от государственных границ, от своего названия, передавая часть суверенитета в некоторых вопросах в федеральный вот этот европейский центр. На самом деле суверенитет многих государств увеличивается в многих вопросах. Но Евросоюз и наш таможенный союз, союзное государство – это разные способы объединения. Давайте следующий вопрос. Военный суверенитет Беларуси – это значит возможность проводить политику без опасения нападения извне. Увеличивается в случае, если реально создается одна единая армия. Вот сейчас Лукашенко делал заявление, что в случае чего российские войска будут быстро введены на территорию Беларуси. А теперь представьте, у нас одна армия, как это было при Советском Союзе. Никого никуда вводить не надо, никто и дергаться не будет.
Николай, что... Николай, подождите, я вас понимаю, но это не суверенитет. То, что вы описываете, это хорошее, добротное, обоюдовыгодное общежитие. Но там суверенитетом даже не пахнет. Вот, а, к сожалению, еще раз говорю, элиты очень боятся потерять возможность руководить собственной страной. Вот, даже вот так. Но давайте все-таки так сейчас
еще... Возможности. Я хочу сказать, что возможности руководить страной, сохранить имеющийся суверенитет, нарастить его, спать спокойно, он только вырастет. Это Нет, Владимир, да. Давайте я приведу один пример. Хорошо. То, что мы сейчас с вами обсуждаем, наша страна проходила не раз. А там вернемся где-нибудь век там, 12-13, объединение Руси. Вы что думаете, что родной вам Тверской князь очень хотел объединяться с Москвой? Да он тоже, конечно, говорил, слушайте, да я лучше вот своим родным Тверским княжеством отдельно буду. И Тверская элита, наверное, говорила, да вы чего,
мы тут так вот... Его... Князь-то убили, Николай, вы знаете историю, князь-то убили. Москва убила князя для того, чтобы поглотить Тверь, да.
Вы сейчас привели неудачный исторический
пример. Ну, так есть.
Объединение русского государства шло не через убийство князей, а через усиление одного центра и нападение со всех сторон на остальные княжества, которые их принуждали, прочищали их как холодный душ. Вот на Белоруссию сегодня идет нападение со всех сторон. Поэтому, конечно, нужно двигаться дальше по пути интеграции. Только объединение поможет сохранить и суверенитет, и Белоруссию, и культуру, и экономику.
Николай, давайте все-таки поговорим все-таки о народе, который заселяет Беларусь. И, вообще-то говоря, еще один из уроков истории годовой давности – это несовпадение, вот явное несовпадение мнений большей части общества с государством. То есть то, что вот вы говорите, не разделяется очень большой. Я скажу, что не за 50%, не больше 50%, это трудно посчитать, за причины все социологические опросы в Беларуси. Но очень большая часть населения то, что вы говорите, воспринимает просто полностью в штыки. И сейчас разговор с людьми, которые не разделяют эти слова, эти ценности, сейчас производится с помощью тюрем, с помощью сроков. И еще один урок – это то, что Россия учится у Беларуси. То есть, по большому счету, зачистка пространства политического, так, чтобы оно было стерильным, мне кажется, Москва сейчас заимствует у Лукашенко. Николай, вот не кажется, что вот когда Лукашенко проводит свою политику, когда Москва проводит свою политику, они словно сознательно не замечают большую часть населения и у себя, и у, особенно в Беларуси, которые категорически не согласны соединяться, категорически не согласны терять даже толику суверенитета. Куда вы денете вот этих людей? Неужели обязательно с ними не надо разговаривать, а их нужно просто сажать?
Ну, Владимир, я, кажется, понял, почему, чтобы поговорить о Беларуси, вы улетели на Кубу. Вам там как-то спокойней на Кубе, хотя, я помню, 2 недели назад вы рвали и метали о том, как кровавый, в кавычках, кубинский режим не дает кубинцам жить и жизни. То есть, я смотрю, у вас все-таки география с политикой иногда как-то не стыкуется. Это первое.
Второе. Не понимаю упрека, ну ладно.
Ну, нет, ну, так... Это не упрек, а констатация факта. Что же вас упрекать? Вы взрослый мужчина с состоявшимися взглядами. Что вас упрекать? Вас, наверное...
Я сижу в Гаване, работаю, Николай. Я не понимаю, и при чем здесь Беларусь? Давайте все-таки без
эксперта. Помните, как цитата из советского фильма «Бумбараш»? Да? «Не в тебя я стреляю, это самое, а во вредное нашему делу знания, которое находится в тебе». Поэтому я не вас сейчас пытаюсь переубедить, Владимир. Вас переубедить сложно. Вы либерал уже... так сказать, законченный, а пытаюсь логическими построениями показать правильность или неправильность определенных идей нашим уважаемым радиослушателям. Так вот, в Белоруссии, конечно же, в момент вот осуществления попытки государственного переворота, который проходил просто по цветным лекалам, какое-то количество людей, конечно, попало под все вот это вот впечатление. Их достаточно много было. Но их количество снизилось с течением времени, когда они увидели, что чем это все закончится. Ну и жесткая позиция государства, конечно, тоже холодным душем для кого-то случилась. Я хочу немножко с другой стороны зайти в эту тему. Вот здесь, в Крыму, я встретился с некоторыми своими знакомыми. Это бывшие офицеры «Беркута», которые прошли все мыслимые и немыслимые ужасы Майдана, там, сказать, написали книги об этом. Я об одной книге подробно рассказывал, просто скажу название, «Исповедь распятой птицы». Просто вот читаешь, кровь стынет в жилах, что видели эти люди. Вот сейчас частично они работают в Москве, в наших милицейских подразделениях, кто-то в Крыму работает, а кто-то работает в Белоруссии. И вот знаете, что рассказали мои знакомые, которые пообщались со своими товарищами в Белоруссии? Они сказали, что они в Минске видели ровно то же самое, что они видели в Киеве. Вот буквально по методичке. Просто они уже знали, что это будет. Удары ножами там, и так далее.
Ну, Николай, я тоже там был. Вы скажите, что? Я был и в Минске, я был и в Киеве. Я тоже могу сравнить. Не верьте вашим этим балбесам, которые у них, видимо, после Киева большие глаза от страха. В Минске не было даже и похожего то, что было в Киеве. Что вы говорите?
Владимир, вот если вы ставите меня перед выбором считать балбесами офицеров «Беркута» или вас, Владимир, вы уж простите, но балбесами...
Подождите, они проиграли войну в Киеве, они защитили свое же собственное правительство, и кто же они после этого? Они идут в другую сторону и пытаются защитить другую власть, чужую
им. Предали. Их предали. Они уехали в Россию, они остались верны присяге до последнего момента.
Кому? Украине? Причем здесь Беларусь?
Они не предали свою страну. Их предало руководство. После этого они уехали в Россию, дали приказ, дали присягу здесь. Кто-то уехал в Белоруссию, получил гражданство.
Дважды присягнуть? Николай, это как? Как можно дважды присягнуть? А вторая присяга в этом случае, она искренняя? То есть, ну, она будет вызывать доверие, вторая присяга, если человек два раза присягнул?
Владимир, вы встретьте, пожалуйста, вы же журналистскую практику-то проводите. Вот вернетесь в Москву, съездите в ОМОН и задайте этот вопрос офицерам. Ну, так, лучше аккуратно, потому что они могут обидеться на такие глупые вопросы, понимаете? А что еще должны были сделать офицеры, преданные Януковичем, которым до самого последнего момента не выдавалось огнестрельное оружие, когда в них уже стреляли из автоматов? Все это вот описано в книге, как это происходило.
Каких автоматов, Николай? Каких автоматов? Ну, там были, там
которые были, конечно, привезены уже из западных областей страны. В тот день, когда снайперы стреляли в Киеве. Но давайте мы сейчас не будем уж...
Ну, снайперы стреляли с другой стороны, Николай. Ну,
снайперы не стреляли с другой стороны. Снайперы стреляли только с одной. Провокаторы,
которые упали. По своим. Я понимаю. Николай, давайте вернемся в Беларусь. Все-таки, еще раз. Часть народа, еще раз говорю, часть народа, как, кстати, и в Киеве, и очень большая часть народа. С ним можно, конечно, разговаривать по-разному. Выбрали язык силы, выбрали язык репрессий. Вот каким образом в этом случае будет, можно говорить о гражданском мире, о гражданском единении в какой-нибудь идее? Ну, допустим, Беларусь соберется в единое государство. А что такое Беларусь в этом случае будет? Это будет Лукашенко или это будет единый народ, который захочет? Ну, единый в плане того, что, ну, хотя бы, я не знаю, 80-90% за это проголосуют. Но я вас уверяю, что там раскол идет, ну, где-то прямо посередине, а может быть и более того. Владимир, как быть с этим, с этим, Николай?
Я хочу повторить ваш вопрос, проговорив все его части, чтобы был понятен мой ответ. Итак, раскол идет посередину общества. Примерно оно расколото 50-50. Власть использовала репрессии. Возбуждено около, по-моему, 550 уголовных дел. Многие люди были арестованы, избиты. Несколько человек было застрелено. Владимир, мы про какую страну поговорим? Мы говорим про Соединенные Штаты Америки. Вопрос, будет ли США объединенным государством, удержит ли власть Байден или ничего не получится? Владимир, ответьте, пожалуйста, на вопрос.
У них все решается, на самом деле, с помощью выборов. И то, что вы сейчас рассказали, это было одно из, ну, не знаю, несчастных случаев. Я так понимаю, что вы говорите о Капитолии, которая на самом деле... они переживают все вместе. И все равно они сегодня решат на выборах, которые... американцы доверяют намного больше выборам своим, чем мы, белорусы, вместо взяты. У них, к счастью, сохранился еще этот институт. А что в Беларуси произойдет, если часть общества не согласна будет ни с консолидацией с Россией, ни с тем, что говорит Лукашенко, ни с тем, что говорит Москва? Вот куда вы людей денете? Давайте мы прервемся и через несколько минут вернемся снова в эфир. Продолжаем нашу русско-белорусскую перебранку с Николаем Стариковым. Николай, давайте закончим эту тему. Я задал вопрос, куда вы денем несогласный народ. Давайте кратенько ответим на него и перейдем к следующей теме.
Вопрос провокационный. Я вам и попытался аналогии с США сказать. А куда мы делим американцев, которые за Трампа голосовали? Куда мы всех денем? Да никуда. Они возмущенные, недовольные, видя, как репрессировали, убили, закрыли в тюрьму их товарищей, продолжают жить, надеяться на следующие выборы. В Белоруссии, насколько мы с вами знаем, проводится конституционная реформа, смысл которой – определенные изменения в политической сфере. Поэтому мы ждем выборов в Белоруссии, на которых должны появиться новые политические силы, новые политики, чтобы мы с вами наконец-то, Владимир, смогли назвать название хотя бы парочки белорусских партий, потому что у нас с этим с вами будут проблемы. Хотя мы с вами
темные люди. В Беларуси доверяют Центральной избирательной комиссии намного меньше, чем даже у нас. После тех выборов, при которых Лукашенко приписал себе часть голосов, и белорусы, ну просто тупо, то есть они не, выборы не будут иметь никакой легитимный характер. Вот что с этим быть?
Я жду выборов в объединенный парламент России и Белоруссии, союзного государства, которые будут проводиться по новому законодательству и не будут лишены, точнее наоборот, как раз будут лишены всех тех негативных моментов, которые связаны вот с какими-то предыдущими выборными циклами. Будут выборы прозрачные, честные, будет сформирован общий парламент российского Белорусского союзного государства, потому что планы расширения у нас большие, надо уже, в общем, собственно говоря, его наполнять смыслом. Чего ждать-то, чего стесняться? Все равно нас никто не погладит по головке просто за то, что мы существуем. Просто хочу вот поделиться одной мыслью, которая у меня появилась. Да? Многие говорят, вот надо на Донбассе, может быть, не проводить признание донбасских республик, потому что это может втянуть Россию в войну, это может ухудшить наше международное положение. Давайте вот так осторожно все как-то делать. Слушайте, воссоединение России и Крыма достаточно для того, чтобы Запад попытался на нас давить и использовал это как повод для деформации нашей страны. Никаких других поводов ему не нужно. Понимаете, киевский режим говорит, что дает свою неверную оценку происходящего в Крыму и все время воюет с Россией. Поэтому что бояться-то? Они официально заявляют, что они с нами воюют.
Вы знаете, у вас вы транслируете психологию такого уголовника, который понимает, что он уже столько натворил, что за это уже тюрьма все равно, поэтому, гуляй, рванина, давайте, значит, теперь просто брать то, что хотим, и, в общем-то, уже не заморачиваться, потому что, в принципе, хуже уже не будет. Николай, очень такая, да, долгоиграющая будет политика, вот потому что... Психология. Я бы не хотел жить в таком мире, в котором уже все потеряно, уже ничего плохого не произойдет, потому что уже в такой находишься, простите, задницы. На тебя уже наложили такие санкции. Я вот сейчас на Кубе нахожусь, примерно та же история.
Я надеюсь, вы там на матрасике не будете, так сказать, куда-то направляться. Я, на самом деле, абсолютно не шучу. Ну, во-первых, хочу сказать, что психология – это как раз волкодава, который столько уже всяких блатных пересажал, переловил, что понимает, что от того, что он поймает еще какого-то пахана, отношение преступного мира к нему, никак не изменится. Оно и так уже, мягко говоря, сложное. Так вот, Владимир, просто сегодня... Думаю, посмотрю, какие кубинские новости, последние, так сказать, что вы туда полетели, мне же интересно. И читаю последнюю кубинскую новость. Трое кубинцев на матрасике попытались переплыть из России в Эстонию. Вот такая кубинская новость. Они, видимо, спутали теплый залив и свои приключения во Флориду, как там иногда кто-то плавает. Вот у нас здесь в России решили переплыть из России в Эстонию.
Да, видимо, от хорошей жизни. Кубинцы все время бегут. Создали прекрасное государство свободы и социального равенства. Вот, привет социализму, да. И от этого просто все пытаются как-то сбежать. Целой страной пытаются сбежать.
Владимир, там никакого коммунизма нет. Фидель Кастро там даже, наверное, никогда не бывал. Гаити, слышали? Такой замечательный остров свободы. Так люди там даже убежать оттуда не могут. Только там медицины нет, коммунизма нет, ничего нет вообще.
Правда? Этот прием я бы назвал прием Зимбабве. Вот когда есть такая страна Зимбабве, можно сразу ссылаться на нее, там, или Гаити, да, и сказать, ой, посмотрите, ужас. Конечно, есть много стран, где...
Посмотрите, что там прямо...
Достижение... А есть Доминикана, простите... Есть Доминикана, достаточно успешно. Есть Колумбия, кстати говоря, успешно развивающаяся страна. Есть много стран, которые развиваются нормально.
Нет, Доминикана...
Ни одной социалистической страны, развивающейся нормально, просто не существует. Китай не предлагать. Китай не социалистическая страна, просто единственное, там идеология, вот КПК и все. Экономическая у них структура полностью капиталистическая, намного более капиталистическая, чем даже в России. Социальные блага в Китае намного меньше, чем в России. Кстати, китайцы сильно завидуют русским, у которых есть большие отпуска по уходу за ребенком. У них отпуска вообще есть, это тоже для них замечательно.
Когда вам надо опорочить социализм, коммунизм, вы говорите, что люди оттуда бегут. Вот дайте ответьте на один маленький вопрос. В Европейский Союз бегут миллионы людей ежегодно. Миллионы. В Соединенные Штаты Америки ежегодно прибывают миллионы людей разных. Каков процент из них прибывает из социалистических стран, из Кубы?
Классный вопрос. Давайте я вам расскажу.
Какой строй в остальных государствах?
Смотрите. Социалистических стран, к счастью, осталось не так много. Людей мучить вот подобной экономической моделью уже не все отваживаются. И поэтому, и потом, сбежать из социалистической страны тяжелее, чем из обычной какой-нибудь арабской джамахирии. Потому что сам по себе социализм, вот остатки вот этого социализма, они понимают, что люди бегут, поэтому они сжимают фронт, они сжимают границы. Уплыть на матрасике – там единственный вариант. В Кубе, кстати, с этим случаем сейчас полегче стало, все-таки отменили вот эти выездные визы, и люди все-таки, теперь они бегут в Россию. Вот Россия – безвизовая страна, и целые... Кстати, кварталы в Москве, там есть там несколько метро, где кубинцев больше, чем узбеков. Они, видите, по новотрассе еще плывут в Эстонию. И просто мало сейчас социалистических стран, поэтому не такой большой удельный вес. И самое страшное, что вот местные кубинцы, они сильно зависят от своих родственников во Флориде. То есть они подкармливают деньгами. По большому счету, вот это и показывает, что капитализм намного эффективнее социализма, потому что капитализм просто живет лучше. И вот самое обидное для кубинцев то, что все родственники местных партийных бонсов живут во Флориде, живут в других странах. И даже те самые дети Кастро находятся вовсе не в Кубе, а находятся в США. Это главное, в общем, доказательство, для местных, что социализм, в общем-то, дискредитирован. Вы можете
спокойно уехать в общество, где торжествует капитализм. Хотя я, конечно, хотел бы, чтобы вы остались на родине, чтобы жили, у вас были дети, внуки, они вырастали хорошими людьми русской культуры. А вот эта вот ненависть к своему прошлому и своему будущему, она потихонечку уйдет, когда реальность покажет, что социализм гораздо эффективнее капитализма. Кубинцы, конечно же, находятся в сложном экономическом положении, потому что сильнейшая держава мира давит на Кубу уже много-много десятилетий и ничего добиться там не может. Эпидемия коронавируса, которая привела к разрыву туристических связей, конечно, нанесла кубинской экономике серьезный удар. Собственно говоря, для того мировые кризисы, к которым мы смело можем с вами отнести и эпидемию коронавируса, и устраиваются, они искусственно провоцируются для того, чтобы в ходе этого кризиса потом усугублять экономическое положение государств, давать им кредиты, закабалять их и забирать тот самый суверенитет, о котором мы с Владимиром, собственно говоря, сегодня так активно обсуждали. Значит, несмотря на то, что Владимиру Варсобину Китай не нравится, он отказывается считать его социалистическим государством, но это личное мнение уважаемого коллеги. Я считаю, что Китай идет по пути социализма, строит мощную экономику. Если он находит и нащупывает новые пути, их надо внимательно изучать, а не отвергать. Так что не ожидал, Владимир, что вы такой, знаете, вот прямо твердолобый марксист, который требует соблюдения от А до Я всех писанных и неписанных норм и отказывается признавать страну, которая успешно движется вперед, полетела в светлое будущее, ликвидировала бедность, не снимает со своих знамен не только Мао Цзэдуна, но Сталина, Маркса и Энгельса. То есть все классики присутствуют, воспитание молодежи есть, цели сформулированы, успехи налицо. Ну, не нравится вам, так и скажите. Но я думаю, что Китай, конечно, безусловно...
Но подождите, я хочу все-таки давать аргументами, если вы говорите, что мне не нравится. Я просто говорю, что действительно успехи, просто большие успехи у китайской экономики, но опять-таки благодаря не социализму, а капитализму. Все прорывы экономические Китая, они связаны с тем, что они пригласили иностранцев в свое время. В общем-то, все большие мегапроекты были созданы с помощью Америки и так далее.
Сталине. Скажите, что и при Сталине не было социализма. Дни прогресс строили американские...
Да проблема в том, что, еще раз говорю, социальные гарантии. Чем социализм отличается от капитализма? Что в капитализме в последнюю очередь доходит, если уже развитое государство, доходит до социальных благ и социальной ответственности перед своими согражданами. В Китае ровно наоборот. Только сейчас они более-менее начали социальную политику поднимать, а в свое время даже пенсии не было. Но еще раз говорю, китайцы завидуют русским, хотя они считают, что мы капиталисты, мы же ушли с этого пути строения с коммунизма. Но у нас социальных благ до сих пор больше, чем в Китае. Хотя Китай может себе позволить их много. У них нет таких отпусков, как у нас. У них нет таких выплат социальных по рождению ребенка. У них очень много чего нет. И при этом абсолютно капиталистические отношения. Там юань решает все. Ну, конечно, если ты этот юань не воруешь и не крадешь, тогда тебя могут и расстрелять. Но по большому счету там обыкновенный капитализм. Большое.
Владимир, спасибо, что вы подняли этот вопрос, потому что действительно, двигаясь по пути капитализма, да еще дикого капитализма, наша страна все дальше отходит от понятия социального государства, несмотря на то, что это написано в Конституции. И дальше у нас будет все больше платного образования и все меньше бесплатного. Все больше платной медицины и все меньше бесплатной
медицины. В Китае платная медицина. Вы знали, Николай? В Китае платная медицина. Платное образование. Там за все надо платить, Николай.
Если
слава Богу, что у нас еще это осталось.
Дохода, ликвидирована бедность, то это один вопрос. Что касается нашего государства, то у нас получается так. Все платное заменяет собой бесплатным, при этом доходы населения снижаются. И это следствие движения по пути капитализма. Когда вы говорите, что капитализм эффективнее социализма, вы приводите в пример одну, две, три капиталистические страны, в которых все более-менее ничего. Но забывайте сказать, что есть еще 125, в которых крайне печально, катастрофа, и там капитализм. Капитализм бывает совершенно разный. Просто некоторые наручились рисовать деньги из воздуха, и поэтому там у них процветание, а не потому, что там у них капитализм. Вот в чем...
Южная Корея, Северная Корея. Николай, пожалуйста, это самый классический пример. И назовите еще раз, говорю, хоть одну страну с хорошей социалистической экономикой, с Китаем мы уже обсудили. Вот кроме Китая вы можете еще кого-то назвать?
Китай.
Ну какая страна,
Николай? Страна, которая на глазах выросла, а на наших глазах наша социалистическая экономика деградировала. Точно так же. Причем за один и тот же период времени. Вот сравните. Вот плоды капитализма. Был мощный Советский Союз, экономика в Советском Союзе. 15 государствах. Везде, за редким исключением, я бы сказал, точечным, деградация происходит. Просто реальная деградация. Государства, социальной сферы, экономики и людей, и человеческих отношений. В Китае же все наоборот, в обратную сторону. Поэтому давайте...
Ну ладно, хорошо. Давайте прервемся и вернемся через небольшой блок рекламы и уже все-таки поговорим о теме, связанной со спортом. У микрофона Владимир Варсобин, конечно, Николай Стариков. Николай, давайте уже сменим тему и поговорим о Олимпиаде. Она заканчивается и, как я понимаю, самая провальная Олимпиада за чуть ли не за всю историю олимпийского движения в России. То есть только мы медальным зачете мы занимаем гордое 5-е место. Раньше мы так низко не опускались. Это связано с чем? С подготовкой, с социальным строем или с засуживанием? Что на самом деле случилось?
Ну, во-первых, мы с вами все время говорим об одном и том же. До этого мы говорили о соревновании между капитализмом, социализмом, между там, союзным государством и его частями. В спорте ровно то же самое. Но спорт – это система. И спорт всегда является отражением состояния государства. Не бывает так, чтобы государство было мощным, развитым, сильным, а спорт был в нем в загоне. Вот так не получается. Точно так же не бывает развитого спорта, когда государство какое-то хиленькое и, значит, очень слабенькое. Это между собой очень связанные вещи. Во-первых, потому что спорт сегодня – это индустрия, это требует больших средств, это первое. Второе – целеполагание в обществе. Каково оно? Помните, какой прекрасный спорт был в Германской Демократической Республике? После этого кто-то мог сказать, что это было очень слабое государство? Да нет, его просто предал Горбачев. Вот это основная причина. Передал прямо на тарелочке с голубой каемочкой Германию.
Подождите, а почему немцы в этом случае не защитили свое прекрасное это самое государство, если оно передано? Ну ладно, Николай, это, в принципе, другая тема.
Точно так же спросить, почему французы не защитили там несколько своих республик. У них там, по-моему, четвертая республика сейчас, да? Куда делись предыдущие три? Тоже вот риторический вопрос, да? Сегодня мы видим, что в Советском Союзе, то есть на территории, которая была Советским Союзом, большинство граждан сейчас бы горячо проголосовали за его восстановление. А в 91-м году тоже они проголосовали на референдуме за сохранение Советского Союза.
Их никто давайте ближе к спорту, я вас немножко разберу. Да.
Поэтому... Да. К сожалению, сегодняшняя ситуация со спортом – это отражение общего остановившегося развития нашего государства. Экономика у нас не растет. Есть отдельные прорывные вещи, связанные с вооруженными силами. Да, они прекрасны. Но экономика у нас...
А при чем здесь экономика, Николай? В чем связь между успехами условных тяжелоатлетов и боксеров с экономической ситуацией в стране? Вот я скажу сейчас, вот здесь у нас на Кубе большой национальный праздник, потому что кубинец на Олимпийских играх, боксер, побил американца и взял золотую медаль. И, кстати, золотых медалей у кубинцев достаточно много. Здесь аховая экономическая ситуация, извините, жрать нечего, но они берут все медали. Ну, не все, конечно, но много. Для Кубы, для маленького островного государства, очень высокое место в Олимпийском сочете. Причем здесь экономика?
А потому что помимо экономики есть еще цель, есть еще дух. И именно поэтому в гражданскую войну там плохо одетые, только сформированные красные части очень успешно сражались. Потому что дух был, была цель, была идея. Если же общество в качестве идеи ставит только зарабатывание денег, то иногда это приводит к результату печальному. Потому что
у русской команды нет духа, получается, по-вашему?
Есть дух у кубинской команды, которая сохранила свой уникальный дух.
А вот у нашей?
У нашей у кого-то есть, у кого-то нет. Вот нет какого-то общего целеполагания, который бы двигал вперед. И, ну и, конечно, справедливости ради скажем, вот выступление сборной под непонятным флагом с непонятным гимном, да, естественно, ну, определенную деморализацию производит. На что и был расчет. То есть кто-то наиболее такой сильный, волевой, невзирая ни на что, побеждает. У кого-то где-то, может быть, нервы сдают. Так что это тоже фактор, это провокация, которая была направлена на ухудшение наших результатов, она тоже свою лепту в это дело внесла. Ну и последнее, что хотелось бы сказать, на четвертом месте Великобритания. Ну вот скажите, пожалуйста, там что, очень спорт развивается сильно? Нет, но там есть определенная идея, идея, сплачивающая общество. И поэтому монархия, там, традиции, как бы вы там над ними не смеялись, они там есть. Но в данном ситуации для того, чтобы сохранить четвертое место Великобритании, вот был такой совершенно вопиющий, безобразный случай, когда засудили наших гимнасток. Просто для того, чтобы по совокупности наград наша команда не вышла на четвертое место, иначе получилось бы неудобно.
Подождите, вроде... они же там засудили в пользу Израиля, вроде, а не в пользу Англии.
Они засудили в пользу другой спортсменки из Израиля.
Да, но я говорю.
Для того, чтобы наша спортсменка и наша сборная не получила лишние медали, которые бы
изменили... То есть в интересах Великобритании отдали медаль золотую Израилю в интересах Великобритании. Очень такая тонкая
многоходовка. Российскую гимнастку для того, чтобы в командном зачете
российская сборная... Нет, я понимаю. Очень такая многоходовочка. Да.
Вот в чем, собственно говоря, дело. Но, к сожалению, спорт уже давно не вне политики, поэтому... Мы еще столкнемся с засуживанием наших спортсменов. Оно было и раньше. Так что в этом смысле нового ничего нет. Но, к сожалению, вот это очень, очень неприятно. Потому что в спорте, конечно, должны побеждать дух, да, тренировки, а никак не какие-нибудь медикаменты. И в этой связи очень неприятно читать, знаете, мысли некоторых наших российских либералов, которые... начинают обвинять, мол, Россия сама виновата. Обвинение просто удивительное. То есть логика такая. Типа был какой-то допинговый скандал, и поэтому как бы Россия виновата в том, что засудили гимнастку.
Нет, которая... тут другая. Вы намекаете на Познера, который действительно такое заявил. Но здесь другая. Идет речь о репутации. То есть мы идем с флагом не России. То есть получается, что приехала сборная действительно с чужим флагом, с чужим гимном. А почему? Потому что она была наказана, и, кстати говоря, российский МОК, Российский Олимпийский комитет, согласился с этим, мы признали, да. Но репутацию никуда не денешь. Мы это наказание отбудем. И, может быть, следующую Олимпиаду пройдем под нашим флагом. Но репутация тех, кто химичит с, значит, медикаментами, как вы говорите, будет держаться это еще долго. И даже дело не в злокозненности Великобритании, которую вы не любите, а в том, что это будет общее такое общее дело. А, русские, ну это те, которые на допингах сидят. Это выветривается поэтому, годами.
В этой логике. И поэтому, если израильская гимнастка уронила, значит, предмет, с которым выступала, то раз она соревнуется с русской, то нужно не заметить это. Я правильно понимаю?
Нет. Нет, я говорю о репутации. Часто репутация действительно идет в виде тебя. Но дело не в этой самой девочке, которая уронила, потому что на самом деле я читаю сейчас много экспертов, просто я приглашаю наших слушателей еще посмотреть другую сторону. Кстати, российских экспертов по гимнастике. Мы все сейчас специалисты гимнастики. Как присуживают баллы? Возможно, и засудили. Возможно, там была более сложная композиция у израильтянки. Сейчас этот черт ногу сломит. Николай, просто идет речь о том, что мы вляпались действительно в скандал допинговый. Это тяжелый скандал, это тяжелая история, которую мы сейчас отбываем срок. Мы, по сути, в спорте зэки. И на нас так смотрит весь мир. И мы сами согласились. Мы приехали отбывать наказание под чужим флагом. Мы признаем таким образом, что мы попали. Мы в свое время обманывали мир. И теперь мир смотрит на нас косо. Может быть, поэтому у нас где-то заслуживают. Может быть, нет. Николай, надо всегда признавать, что есть еще слово «репутация». У нас, к сожалению, в стране слово «репутация» вообще относится как-то со смешком. Дескать, а что там?
Соревнуются.
Сами какие.
В килограммах, в спортивных вещах, а не в репутациях соревнуются. Поэтому не надо говорить всякой, собственно говоря, ерунды. Я думаю, что нужно сделать из этого выводы и произвести большое изменение в высоких кругах наших околоспортивных чиновников. Вот оттуда, мне кажется, собственно говоря, вот все эти идеи согласия на все наказания, принятия всех наказаний и каких-то мер против нас, оттуда они растут. Нам это, наверное, может быть, и не нужно было делать. Так что ждем смены околоспортивной команды чиновников, потому что результаты нашего спорта нас в данном случае не устраивают. Вот сборная России по футболу играла плохо, поменяли же тренера, поменяли.
Она получше будет играть, вы думаете, Николай?
Слушайте, по крайней мере, у нас возникает окно возможностей. Новый тренер, новые футболисты отчасти, я думаю, что новые методики, и почему мы не можем надеяться на какой-то результат. Если же старый тренер будет готовить команду по старым методикам, вряд ли мы что-то в этом смысле получим. Так что чиновники от спорта, я думаю, что должны как-то ответить за то, что произошло на Олимпиаде.
Да, ну и мы на этом прерываем нашу еженедельную передачу. Это значит, что мы вернемся к вам тоже через неделю. Николай, спасибо. До свидания.
До свидания.